Глава 9. Глаза в темноте. Войдя в рощу, люди и летуны развели костер, приготовили незамысловатый ужин, быстро поели и улеглись спать, завернувшись в покрывало из шкур. Белолобый уверял Кийска, что его люди ничуть не устали за день и смогут охранять лагерь ночью, но Кийск настоял на том, чтобы дежурство несли двое — человек и летун. Костер Белолобый велел погасить, сказав, что с ним они только привлекут к себе внимание, возможно, находящихся неподалеку врагов. Кийск заступил на дежурство после полуночи. Разбудивший его Борис быстро юркнул под еще не остывшее покрывало и сладко засопел. Кийск, поеживаясь от ночной прохлады, попил воды, включил фонарик и поводил им из стороны в сторону, пытаясь отыскать дежурившего с ним в паре летуна. Черные стволы деревьев надвигались на него из темноты, выхваченные узким лучом, и снова исчезали, словно растворяясь во мраке ночи. Услышав негромкое пощелкивание над головой, Кийск поднял фонарик вверх. Пристроившийся на ветке икар, улыбнувшись, помахал Кийску рукой. Кийск сел на землю, прислонившись спиной к стволу, положил на колени гравимет и выключил фонарь. Из-за плотного полога листвы над головой не было видно даже звезд на небе. Темнота, поглотившая его, была настолько плотной, что казалось, ее можно захватить в пригоршню. Кийск сидел неподвижно, вслушиваясь в звуки ночи. Ветра не было совсем, и листва только изредка едва слышно шелестела, когда где-нибудь на ветке сонно шевелилась птица. Время от времени доносилось какое-то пощелкивание — тихие вздохи или уханье. Все это были обычные ночные звуки. Насторожился Кийск в тот момент, когда внезапно все звуки смолкли, и в воздухе повисла напряженная, давящая на уши тишина. Скорее всего, просто где-то рядом прошел крупный зверь, и все ночные обитатели леса предпочли на время притаиться. Человек не мог передвигаться по лесу в полной темноте, не производя при этом ни единого звука. Должна же была хотя бы одна ветка попасться ему под ноги. Но по-прежнему ничто не нарушало зловещую тишину. Кийск медленно и плавно сполз по стволу дерева на землю и, перевернувшись на живот, подтянул к плечу гравимет. На мгновение ему показалось, что перед ним мелькнула чья-то тень. Но, черт возьми, какую тень можно заметить, если темнота такая, что хоть глаз кали? Просто обман зрения? И вдруг Кийск совершенно отчетливо увидел два тусклых желтоватых пятна. Круглые, размером раза в два больше линзы, на карманном фонарике Кийска, они висели рядышком примерно в метре от земли. Из-за отсутствия каких-либо других визуальных ориентиров, определить расстояние до них было невозможно. У Кийска холодок пробежал по позвоночнику, когда он понял, что видит перед собой чьи-то глаза — внимательно и пристально глядящие на него из темноты. Успел ли заметить таинственный ночной гость, залегшего среди корней человека? Кийск медленно, придерживая двумя пальцами, чтобы не произвести щелчка, передвинул предохранитель на гравимете. Справившись с этой задачей, он в нерешительности замер. Имело ли смысл стрелять, если он не видел даже ствола своего оружия? Кийск еще не успел принять решение, когда, разрывая воздух, протяжно и тонко просвистел бумеранг. Жуткий, отнюдь не звериный крик предсмертного ужаса и боли взорвал тишину. Глаза подскочили на метр вверх и исчезли, когда тело, которому оно принадлежало, ломая кусты, упало на землю. Икар спрыгнул на землю рядом с Кийском и что-то громко и быстро застрекотал. Вскочившие на ноги летуны запалили фонари. Схватив один из них, икар бросился в темноту. Кийск, не разобравшись толком, что происходит, побежал за ним следом. Пробежав несколько метров и продравшись сквозь кусты, они замерли, наткнувшись на распластанное на земле мертвое тело. Икар, обращаясь к Кийску, что-то прощелкал и поднял фонарь повыше, чтобы круг света охватил все тело мертвеца. В неизвестном было без малого 2 метра роста. Одет он был в стандартную униформу, которой механики оставались верны на всех планетах. На нем был такой же серый комбинезон, что и на Кийске. Кисти рук его, выглядывающие из рукавов, были узкими, с длинными и очень тонкими пальцами. Их было четыре, и росли все они в одном направлении, продолжая запястье, изогнутое таким образом, чтобы к нему можно было прижимать пальцами предметы. Кожу на всех открытых участках тела мертвеца, включая широкое, почти плоское лицо, покрывала мелкая, коричневатого цвета чешуя. На черепе не было никакой растительности. Киск перевел взгляд на лицо, на котором выделялись только небольшие валики, очерчивающие крохотные дырочки ноздрей и глубокие, почти круглые глазные впадины, между которыми засел четырехлопастной бумеранг летуна. Глаза были залиты темной кровью, вытекающей из раны. И ушей Безухова, как и следовало ожидать, не было, только ушные отверстия, затянутые перепонкой. Услышав предупреждающий свист Икара, Кийск обернулся. Скрывавшийся в темноте противник неслышно подкрался и кинулся на него со спины. Кийск, присев, перебросил Безухова через себя и выстрелил в него из гравимета. Тело, конвульсивно дернувшись, неподвижно замерло на земле. Еще один Безухи вынырнул из темноты рядом с Икаром. Летун, развернувшись и подпрыгнув, ударил его по голове фонарем, который держал в руке. Толстое стекло разлетелось вдребезги, горючая жидкость из резервуара вспыхнула, растекаясь по черепу и плечам Безухова. Истошно завопив, Безухий попытался сбить пламя с лица руками, но это привело лишь к тому, что и кисти рук у него запылали.